Здравствуйте, друзья мои. Союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение в сторону Северска. Вот так. Григоровку освободили, в сторону Северска двигаются. Родион Мирошник, посол Луганской Народной Республики в России, об этом сообщил. Интересно, знаете, местные жители отмечают, что боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, и там пытаются создать укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений. Вот так Родион Мирошник говорит. Всем уже ясно, что в Северске вот эти украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут. Так, это что касается хороших новостей. Вы слушайте радио «Спутник» 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Вообще будем сейчас разбираться, что происходит на Донбассе. Александр Дудчак, политолог, эксперт Института стран СНГ, сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Добрый день.
Так интересно, вот Мирошник рассказывает, что на позициях остаются в основном насильно мобилизованные тербаты, вот там, когда речь идет о Северске, да, и говорят, что наступление союзных войск долго не смогут они сдерживать, потому отдельные подразделения скрытно покидают город. Но если мы с вами про это знаем, то они не скрытно покидают город, ну, согласитесь, да?
Ну да, в общем-то, скрытно сейчас не просто уйти, потому что есть возможность контролировать процесс с воздуха, да, и так и наземным службам. Mm-hmm. Так что, да, вряд ли можно. Но, кстати, говорят, что они достаточно активно это делают, и вроде бы там уже не так много осталось тех, кто еще собирается что-то там предпринимать, обороняться. Но говорят, что уходят уже достаточно активно. По крайней мере, такая с утра была информация. Будем ждать сообщений, хороших новостей и дальше в течение дня.
Mm-hmm. Ну, понимаете ли, отходя, боевики пытаются обстреливать уже освобожденные территории. Были прилеты по Новодружеску. Это пригород Лисичанска. Вообще, Александр, я должен вам сказать, что мы так, как географию Донбасса с вами теперь знаем, да, вот кто бы мог подумать, да? Никогда. Теперь, знаешь, Северск, Григоровка, Серебрянка. Теперь что у нас тут? Пригород Лисичанск. Вот, говорят, что они, видите, прилеты по Новодружеску. Я не понимаю, вот если вы оттуда сваливаете, там, скрытно, не скрытно, вот, они зачем обстреливают? Ну, зачем? Вот им что?
Они так действуют по всем городам, которые оставляют. Это то ли месть такая, то ли это просто желание как можно больше оставить после себя разрушений, чтобы сложнее было и дольше восстанавливать, чтобы на это больше уходило времени, средств.
Угу. Так не доставайся ж ты никому, да, что-нибудь такое.
Ну да. Вот ну, это да. Вот. Но это пока мы видим такую картину не только на Донецке, не только на Донбассе, но, в общем-то, такое же происходит и на юге, в Херсоне, в Николаеве уже. То есть везде, где они оставляют территорию, они наносят как можно больше разрушений. Мне вот интересно, а по Львову они тоже будут точно так же стрелять, когда будут его оставлять? Ну, кстати, мне, знаете, нравится оптимизм западных стран, которые собираются помогать восстанавливать. Они не так считают, что они будут когда-нибудь там восстанавливать Украину. Они так, даже так называют. Но почему-то в списке этих городов Львов не указан. Вот они его восстанавливать не собираются. Они какие-то оптимисты большие, по-моему. Ну, с такой тактикой. Может быть, действительно, они там решили окопаться, это будет их последний рубеж. Но, по крайней мере...
Дорогой Александр, вы с чего решили, что они будут вообще там что-то восстанавливать? Вот вы с чего взяли они скажут, мы вам дадим триллион мы вам дадим. Да кто им там что даст?
Нет, на самом деле здесь совсем другая задача. Они внушают таким образом какой-то оптимизм и надежду людям, что вот смотрите, вот у нас Европа, нам какие-то там сумасшедшие деньги даст, это все будет восстанавливать. На самом деле никто, понятно, ничего делать не будет, хотя стоило бы, конечно, с них снять приличные суммы для того, чтобы они поучаствовали в восстановлении того, что сами...
Ха-ха-ха, дураки виноваты, они, да. Они сами думают, с кого бы что снять. Ха-ха, да.
Ну, это просто передел выделенных центральными властями Европы денег, просто, опять же, будет просто передел между собой, если они даже и умудрятся чего-нибудь там выделить. Конечно, до Украины там ничего не дойдет, но, во-первых, никто их туда не пустит что-то там делать, но, с другой другой стороны, это просто попытка и внушить, с одной стороны, оптимизм оставшимся под контролем Киева территориями и людям там живущим, но, с другой стороны, это просто вот возможность еще в очередной раз поделить бюджетные деньги европейские.
Вот про обстрелы, к сожалению, нам приходится говорить, что следователи Следственного комитета России провели осмотр мест недавних обстрелов Донецка украинскими боевиками. Они же там хвастаются то ли хаймарсами, то ли цезарями, они хвастаются. Нашли чем хвастаться, да? В результате которых тяжелые ранения получили несколько человек, включая несовершеннолетнего подростка. Ну вот такая информация. Ну, то есть обстрелы Донецка продолжаются. Вы, Александр, как разбираетесь лучше меня вот в этой географии Донбасса, объясните мне, что ж никак не получается обезопасить вот этот многострадальный город Донецк? Что такое там с ним?
Ну, с одной стороны, конечно, они получают и дальнобойную артиллерию, и ракеты все-таки это, если это РСЗО, то это подвижные системы, которые перемещаются, не всегда удается их отловить. Да и там территории, с которых они там бьют, там тоже достаточно там укрепленные, к сожалению. Хоть и ведется контрбатарейная борьба, и отслеживают, и уничтожают, но тем не менее пока удается перемещаться. То есть расстояние, с которого они добивают, достаточно большое, и отстрелявшись они покидают местность. Но вот, да, к сожалению, каждый раз задаешь себе вопрос, ну как же так, сколько же это будет продолжаться, когда же наконец-то их там всех успокоят. Где-то успокаивают, где-то они опять прорываются. И Зеленский, ко всему прочему, еще и заявил, да, после того, как погибла 10-летняя девочка, сказал, что а вот сегодня были особенно удачные и точные нанесения ударов по Донбассу. То ли это цинизм такой, то ли это незнание ситуации, что там происходит в это время. Ну, скорее всего, это просто демонстрация действительно отношения к этим людям, просто как, ну, не знаю, к чему.
А вот скажите мне, демонстрация отношения. А это вот с 24 февраля началось такое? Ну, вы как человек, который наблюдали за этой ситуацией пристально, расскажите мне, 24 февраля началась такая история, вот такое отношение? Или, в общем-то, и до этого было какое-то такое недопонимание?
Да. Вы правильно запоминаете, 24 февраля, конечно, это не началось, это было гораздо раньше, практически после Майдана, когда началось разделение Украины, сепаратистами как раз выступили те, кто захватил власть в 2014 году, тогда уже Турчинов, занимавший должность, которой нет в Конституции, исполняющий обязанности президента, уже говорил про унтерменшенов. То есть не до человеков, которые живут на востоке Украины. Ну, в принципе, все, кто не согласен с той властью, они считали...
Как... Ну, как интересно, вы сейчас Турчинова вспомнили. Я думаю, куда он подевался, Турчинов?
Вся эта братья, она замечательно устроилась. Они успели наколотить на себе приличное состояние, и все достаточно хорошо себя...
Ой, вы знаете, что он написал книгу «Иллюзия страха», психологический триллер. Да. «Иллюзия страха», Турчинов написал.
Не любит сказки.
Ой. Не-не, вот интересно, куда делся? Где-то на вилле сидит, наверное. Ничего, нет нет информации, что-то я не вижу информации.
Хотя как-то пытались с ним выйти на связь киевские власти, а он говорит, зачем вы меня ищете? Я на передовой. Но что-то сомнительно, что он на передовой. Если бы он там был, он бы давно уже там свои эти фотографии постил бы и какие-нибудь там видеосюжеты. Но, скорее всего, все эти Паруби, тот же там Яценюк, вся эта команда, которая устроила тогда, реализовала госпереворот, они замечательно себя где-то чувствуют действительно на каких-то виллах. И Украину выдавили.
И да, продолжают, к сожалению, эту бедную Украину доить, начиная с Зеленского. Слушайте, тут вот говорят, Запад вряд ли сможет долго поддерживать Украину. Вот такие заголовки. Я подумал, ну тут Нью-Йорк Таймс полагает, что США и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины. Я вот думаю, Александр, понимаете, может быть, они смочь-то и смогут. Но вот вопрос в том, захотят ли они долго поддерживать Украину. Вот так, как они говорят. Хотя не знаю.
Они действительно используют Украину как средство борьбы с Россией. И когда, ну, не знаю, восстановится окончательно над значительной частью Украины контроль со стороны Российской Федерации, и не будем исключать возможности смены режима, может быть, там будет какой-то переворот или еще чего-нибудь внутри самой Украины. То есть, когда не будет подконтрольной Западу власти на территории Украины, смысл изменится, смысл потеряется в поддержке Украины. Потому что сейчас это средство борьбы опосредованно Запада с Россией, но они боятся вступать, все-таки до сих пор еще боятся вступать в прямое боестолкновение с Россией. Но когда такая необходимость у них ввиду потери Украины появится, я думаю, что тогда, в общем-то, они окончательно успокоятся. Вот поэтому им нужна Украина, хотя бы какая-нибудь там часть подконтрольная Киеву, подконтрольная Западу властью, ну, будут по мере возможности поддерживать. Если ситуация изменится, они совершенно забудут, как вот про курдов забыли, и те же скандинавы сказали, что ну хорошо, мы вступаем в НАТО по требованию турков, будем там кого-то выдавать, но не считая там своих этих самых граждан. Но тем не менее, это все очень прагматично подходит. Есть необходимость в этом, поддержим. Нет необходимости, нам это не выгодно, не поддержим. Ну, то это обычная такая нормальная...
Так и с западной помощью, да, получается. Александр, благодарю вас за беседу. Благодарю вас. Политолог, эксперт Института стран СНГ Александр Турчак был с нами на прямой связи. Следим за ситуацией на Донбассе. В эфире для вас работает Радио Спутник.
Телефон рекламной службы Радио Спутник. Плюс 7 495 956 065.
Оттава не успокаивается. Беспокойная Оттава. Канада придумала, как еще насолить России, друзья мои. Уже готовы новые меры в отношении нефтяного, газового, химического секторов российской экономики. Ну, о чем там речь? Трубопроводы, производство металлов, электрическое машинное оборудование. Ну, в общем, я так понимаю, что неприятно. Неприятно. И так уже там ввели столько санкций и продолжают их вводить. Ну, я не знаю, к чему это теперь приведет, что надо опасаться. Опасаться санкций, конечно, надо, но вот к чему приведут санкции Канады для вопроса. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев с нами на прямой связи. Здравствуйте, Михаил Кимович.
Здравствуйте.
Ну, Михаил Кимович, ну что там? Канада нам поставляла машины, электрическое оборудование, а теперь не будет его поставлять. Ну ладно, допустим. А трубопроводы тут при чем? Я вообще не понимаю.
Ну, трубопровод, видите, тут это как скорее был информационный повод вот в связи с этим двигателем, который они должны были ремонтировать для «Северного потока-2», и через «Сименс» они нам его возвращают. Но тут примечательный вот какой момент, видите, все-таки там они поупирались, значит, поиграли в эти самые санкции, но поскольку это Западу необходимо, нужно, и Европа уже оказалась в таком безвыходном практически энергетическом положении, в преддверии зимы, что нашли таки способ, как его поставить через Германию, там сделать вид, что они не знают, что это такое. То есть, ну я так с утра не очень научно это все объясняю, чтобы было понятно.
Ничего, зато понятно, вот, да.
Вот таким вот образом. То есть я с самого начала, когда вводились эти санкции, я обратил внимание вот на что. Когда санкции-то вводятся-то по политической вот этой вот линии, но всегда оставляется какая-то экономическая калитка, условно говоря, которая необходима Западу для того, чтобы решать все-таки свои проблемы на фоне этих самых санкций. То есть, конечно, они ставят нас в трудное положение, но не в безвыходное. И оставляют для себя какие-то специальные лазейки, которые им тоже позволяют не загонять самих себя в тупиковое положение. Потому что они все-таки понимают, что это такое, что у санкций есть рикошет, и что они ударяют по их собственной экономике и социально-экономической обстановке, и себя они в тупик загонять тоже не хотят. Вот то же самое и сейчас получается. Конечно, от Канады мы получаем много вот как раз такого тяжелого оборудование, которое касается нефтедобычи, трубопроводов, вот таких вот базовых вещей, потому что Канада буровых там установок, потому что Канада там продвинута очень далеко, в том числе и по климатическим условиям она похожа на нас, и вот шельфовые добычи. То есть как раз то, что вот нам нужно, и по линии чего мы сотрудничали. Ну, вот теперь сотрудничать будем, ну, я так думаю, под каким-то дымовой завесой, хотя, на самом деле, конечно, это уже сотрудничеством назвать трудно, это будет какой-то вот такой обмен именно теми товарами и тем оборудованием, без которого уже, собственно, они обойтись не могут, и нам без которого будет сложно. Но постоянно мы, конечно, будем двигаться в сторону или импортозамещения, или какая-то другая страна, не буду намекать, какая, освоит тоже выпуск такого вот похожего оборудования где-то.
Нет, будет, да, нет, извините, пожалуйста, это очень важно. Это очень важно, вот то, что вы сейчас говорите, Михаил Кимович. Какая-то страна что-то там освоит. Давайте, да? Давайте мы с вами сейчас вдвоем скажем, что, по крайней мере, мы с вами хотели бы, чтобы Россия освоила производство.
Это безусловно.
Понимаете? А что? А теперь, знаете, Канада не сможет, ну, какой-нибудь там Камбоджа будет производить.
Да почему?
Давайте сами. Ну, что мешает? Что у нас? Нам что мешает выпускать оборудование? Что?
Вы знаете, нам ничего не мешает.
Ну, вот и
я
прекрасно.
Имею в виду, что вот такие вот сложные и капиталоемкие вещи, и которые потом будут требовать вот такого применения достаточно широкого, они все-таки легче осваиваются, ну, при совместном капитале. Я же не говорю, что обязательно кто-то освоит, а мы опять возьмем готовые плоды. Нет, это на путях совместного сотрудничества с кем-то другим, там, на основе объединения капитала, потом совместных разработок.
Так надо вот, с кем-то приличным сотрудничать.
Ну, приличный пока, видите, да, вы же понимаете, что я вокруг да около Китая кручусь, да? Вот,
а что вы не называете, что вы Поднебесную не называете?
Вот,
ничего
вот
в этом такого нет?
Я называю, да, потому что, во-первых, в Китае у нас стратегическое партнерство. Ясно, что стратегическое партнерство, оно базируется на том, что мир раскалывается все-таки на два, расслаивается, не раскалывается, а расслаивается, точнее, вот на два вот этих, на две зоны влияния. Одна зона влияния американская, западная, вторая, восточная, это там уже Китай, мы, вот это влияние, да, и освоение. То есть это естественное стратегическое партнерство, вот такое вот будет. Mm-hmm. И Китай заинтересован как раз и в объединении капитала, и потом в том освоении наших северных территорий. Вот что это очень глубокое такое, такая вот подоплека-то подо всем этим. Но это требует и времени, и всего, потому что самим вот я в основном даже намекаю больше вот на объединение капиталов, чем каких-то научно-технических знаний и так далее. Хотя Китай тоже не последний, а он очень здорово смотрит в сторону и Северного морского пути, и северных вот наших территорий, северных ресурсов, потому что он понимает, что там как раз вот и его благополучие в том числе там лежит.
Понимаете, мы начали с Канады.
С Канады
уже. Ушли в Китай. Ну, и вы говорите о капитале. Это понятно. Деньги нужны. Мозги еще нужны.
Это скорее наши, хотя Китай тоже очень, вот бытует такое мнение, что он где-то там еще остался. Нет, Китай очень продвинут в научно-технической, я уж не знаю, насколько он с точки зрения вот этой нефтедобычи, но вообще, в принципе, у него, хотя, понимаете, современная нефтедобыча и природные ресурсы, это такое осталось только старое впечатление, что раз добывается такой простой продукт, вот как нефть или уголь там, или газ, то, значит, и отрасль относится к таким базовым, ну, читай отсталым, как ее считают. На самом деле, они, это очень продвинутые отрасли, которые базируются на информационных технологиях, которые потребляют вот именно плоды научно-технического прогресса, который, может быть, напрямую вот к этим добычам не относится, но на них базируются, то есть это по типу производства, по циклу производства, по технологии производства, это совсем другие отрасли. То есть, а тут Китай как раз тоже неплох вот в производстве этого оборудования.
Угу. А скажите мне, вот они вводят санкции сейчас Канада, потом еще наверняка кто-то, и потом по восьмому кругу пойду, по десятому. Допустим, они когда-нибудь остановятся? Или ну, вот просто надо понимать, что, о, А против нас очередные санкции ввели. А, ну, пойдем чаю попьем. Ну, а что? Ну, опять их санкции ввели. Ну, и ладно.
Вы знаете, у меня взгляд вот какой. Становится и тогда, вот, извините, значит, за мрачный юмор в отношении самого себя, когда меня уже на свете не будет. Вот. Дело в том, что...
Михаил Кимович.
Да.
Ну, вот как так? Вот, ну, что вы такое?
Ну, с утра, вот, в общем-то, остановятся они тогда, когда вот завершится, если он завершится... Вот этот процесс расслоения мира вот на два вот этих вот таких, на две зоны влияния. Это не значит, что это будут противоборствующие зоны. То есть они оформятся одна зона...
Ну, как бы два параллельных мира вот таких, да?
Да, два параллельных, и я думаю, это что-то будет типа второго издания мирного сосуществования, как это было при капитализме и социализме. Скорее всего, вот так вот, да, на каком-то втором витке. Это все будет. Ну, вот тогда они, значит, со своими санкциями успокоятся, то есть когда уравновесится, установится новый миропорядок, да? Вот. Но теперь вот про сами санкции хочу успеть сказать. Вот я за ними тоже наблюдаю, вот вводятся. Но поскольку не работает сам принципиальный механизм этих санкций, а он не срабатывает по отношению к нам, да? Он же не срабатывает. Вот, значит, вот какая-то детализация, какие-то уточнения каких-то винтиков и шпунтиков в этом самом механизме, они тоже принципиально работу этого механизма не улучшат. Но вот если себе представить, да, вот мы придумали какой-то с вами двигатель, я в этом совершенно не специалист, и он у нас не работает. И нам говорят, вы знаете, ребята, принципиально ваш двигатель никогда не заработает. Это мы говорим, да нет, сейчас вот мы тут что-то подкрутим, вот тут подвяжем, вот тут подвинтим, и все заработает. Вот у них приблизительно то же самое. У них принципиально не работает механизм этих самых санкций, но поскольку им нужно отрабатывать свою вот эту вот политическую волну и вот этот вот, так сказать, риторический канал, по которому они работают, все там вместе, меняя пресс-секретарей и так далее, вот, они изобретают все время какие-то уточнения, какие-то улучшения, какие-то углубления, как вы правильно сказали, восьмой круг, там девятый круг, но принципиально этот двигатель стоит на месте и будет стоять на месте.
Так подождите, у вас такая ассоциация яркая. Ну так, ну что в таком случае делать? Берешь этот двигатель, на помойку выбрасываешь, просто вот выбрасываешь, и какой-то другой, значит, ты должен что там, прикупить где-то, я не знаю, своровать, да. Ну что-то сделать, да?
Но это они, это их забота.
Да, это их забота.
По отношению к нам.
Это их забота, но они, они ремонтируют вот тот, который никогда не будет работать.
Улучшают.
Слушай, но они же не дураки, они однажды, Михаил Кимович, выбросят этот свой дурацкий двигатель.
В конце концов, догадаются.
Ага. Так нет, я говорю, что они потом возьмут двигатель, который заработает. Вот это возможно?
А
или такой двигатель не придумают?
А попробуйте его придумать-то.
Ага. То есть такого двигателя-то и нет.
А что они могут придумать, понимаете? Как я говорю, вот они в области экономики на нас нажимают, да? Вот, но экономика не астрофизика, там ты ничего нового не придумаешь. Там уже давным-давно все выдумано со времен Адама Смита и Рикардо, и не буду никого обижать фамилией Кине. Да, вот был такой тоже парень, работал не слабо в области теории экономики начала. Там все придумано. Вот все остальные современные вот эти вот исследования экономисты, они как раз работают над винтиками и шпунтиками этой самой экономики. Вот, но тоже их не хочу обижать, эти они получше, чем я, экономисты. Но тем не менее, они принципиальные это модели никакие не... Значит, если американцы до сих пор не выдумали никакой новой вот этой санкционной модели по отношению к нам, я имею в виду экономической, политики-то там, не дай бог, если будет применяться, но они это понимают, что это самоубийственный механизм. Если уж экономика рикошетит вот таким образом по ним, то если там будут применяться вот такие политические санкции, которые перерастают, так сказать, в горячий конфликт, то я думаю, вот это их останавливает. А в экономике ты больше ничего нового не сочинишь.
Как вы все чудесно мне разъяснили. Благодарю вас, Михаил Кимович. Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Оставайтесь на наших волнах. Мы, соответственно, всегда вам рады. Ну, что я могу сказать? А? До встречи.